Примерно так. А скажем, если танцами люди занимаются, это примерно тоже или не так?
Я вам скажу так. $60 45 минут.
Тренер?
Тренер.
Индивидуально.
$80 в час.
Вау.
А гимнастика. Урок Эвелин стоит $90 в час.
Что? Урок
фортепиано.
Допустим, когда она занималась в час, час она занимается 45 минут. Мы должны платить 90.
Но это должен быть какой-то очень классный человек, потому что вы сами, как бы, то есть вам не нужен человек, там, который делает, скажем, хуже, чем вам такой дают.
Ну, Эвелин это... чудный педагог, чудный человек.
Понял. Ирина. То есть, на самом деле, я так смотрю, может кому-то выучиться там музыке?
И... Ну, есть своя специфика, потому что вы не работаете целый рабочий день.
Ну, конечно, конечно.
И заполнить студентами очень непросто. Потом они иногда болеют, иногда они лежат на вакейшн, и это все уже как бы за
ваш счет. А насколько стабильно, вот, допустим, вот у вас ученик, он пришел, какова, ну, в среднем, продолжительность вот студента в обороте в буквах бизнес педагога, если можно так сказать.
Зависит от педагога и от ученика. Ну, если ученик серьезный и хороший педагог, то пока ребенок не уходит в колледж, занимается дети.
То есть, может быть, в 6, 8, 9 лет.
У меня есть девочка, которая занимается, у нее вот 10-й год. То есть,
ну, может, и 3 месяца, допустим.
А есть дети, которые пробуют. Они, в принципе, не представляют себе, что это такое, что это работа. И они просто...
У нас есть знакомые, которые тоже дают частные уроки музыки. Они уже очень давно в стране здесь, и, естественно, есть языковые проблемы. У них практически, я думаю, что нет русскоязычных студентов, в основном это индусы, у них индусы и китайцы. И она говорит, что они очень ориентированы. Я не понимаю, зачем это нужно. Для меня это элемент общего развития. Но вот эти индусы ориентируют детей на то, чтобы они получили вот этот сертификат. И они каждый год проходят вот эти сертификационные
амбиции родителей.
Сертификат чего?
Там какие-то есть вот стадии.
Есть, да. Ты знаешь, экзамен. Есть две системы, так сказать, популярные здесь. Это или Certificate of Merit, американская, или, значит, ABRSM, это по стандартам Royal School of Music, который базируется в Лондоне и имеет, значит, представительство во многих странах мира. Вот. Обе серьезные системы, но для того, чтобы дать ребенку музыкальное образование, не обязательно его готовить к этим экзаменам.
Ну, вот они хотят именно индусы, они хотят, чтобы дети, они не так сильно хотят именно учиться, но хотят пройти вот эти стадии формальные, получить вот эту бумажку, что они сдали эти экзамены, они ее как от педагога требуют тоже, чтобы она соответствовала уровню прохождения.
То есть учить их реальной музыки только портит.
Я думаю, что здесь несколько есть аспектов. Во-первых, какая-то цель, которая готовит студента, это немножечко подталкивает студентов заниматься. Потом, когда они дают заявление по-русски, да, заявление в университет, то это очень хорошо смотрится на их...
То есть как бы некий гешефт
ценность,
такой.
Ценность.
Может быть, она небольшая, но когда видно, что ребенок очень хорош в спорте, что у него очень высокие оценки, GPA, как здесь говорят, говорят, то, кроме всего прочего, он еще и получил музыкальное образование. То это дополнительный плюс.
То есть это более формальное образование, если он сдает эти экзамены, чем просто это репетиторство.
Ну, это как бы подтверждение того, что
он прошел. Есть плюс, есть минус. В чем плюс? Плюс, что говорит о том, что ребенок в состоянии в академических рамках достичь определенных, так сказать, стандартов. Вот. И, так сказать, он может учиться, и он достигает каких-то результатов, хотя бы так соответствующих этим тестам. Отрицательная сторона, на мой взгляд, в том, что есть разные дети, по-разному реагируют. Если, допустим, у них достаточно психологическая нагрузка в школе, вот, и они хотят в музыке иметь свою отдушину и погрузиться в этот мир, а им говорят, здесь тоже надо сдавать экзамены. И просто в этом мысль о том, что здесь тоже надо сдавать экзамены, зачем мне это надо? Я тогда пойду лучше в футбол играть, а мне надо сдавать экзамены.
Ну, в данном случае на индусов не обсуждается, зачем. Мама сказала, надо.
Нет, это тоже дети же что-то любят.
Тем не менее, они почему-то так ориентированы, я с ней спрашивала, зачем.
Они вообще академически ориентированы, и восточные, и выходцы из
Китай, конечно, и если это сказать.
Индусы.
Если ты готовишь ребенка к этим экзаменам, ты должен знать стандарты, к чему ты готовишь. Вот. Потому что если ты никогда не... Или у тебя маленький опыт преподавания, или ты не знаком с этими системами, ты не можешь их подготовить. То есть не имеешь понятия, о чем там будет идти речь.
Ну, то есть перед тем, как начать преподавать, начать набирать учеников, надо иметь какой-то сертификат, что-то на руках надо иметь. То есть,
ну, смотрите,
не придется где-то дядя в форме и не спросит, вы чем тут занимаетесь.
Нет, ну иногда родители спрашивают, какой у тебя бэкграунд, сколько лет ты учился, расскажи мне про себя, что ты делал, вот, чем ты занимаешься. Но в принципе, когда информация идет от родителя к родителю, допустим, что вот хороший педагог, я тебе рекомендую, они не спрашивают какой-то диплом, что ты заканчивал. Вот. Потому что если ребенок в твоем классе продвигается, если начинает играть, это ему и нравится, это, по-моему, главная цель, которую преследуют и дети, и родители.
А важно для преподавателя, с точки зрения родителя, может быть, для самого преподавателя, важно самому быть, например, концертирующим, выступающим где-то, в конкурсах участвующим?
Ну, это хорошо, конечно, если человек, во-первых, я считаю, что педагог должен быть играющим, чтобы он мог показать ребенку. Что он, допустим, пьеса, которую он дает.
Есть неиграющие?
Есть неиграющие. Это термин Московской консерватории называется «чистые и нечистые».
Нет, но они даже не умеют играть.
Нет, они умеют играть, посмотри, на каком уровне. Угу. Вот этот термин подразумевал чистый педагог – это тот, который только учит. А нечистый – тот, который может еще и сыграть.
Но он может быть при этом высококлассным педагогом, но просто он не здоров исполнять.
Да,
может быть. Угу. И наоборот есть. И бывает наоборот, когда он классный, первоклассный исполнитель, но он не может, так сказать, ребенку объяснить, допустим, сложная какая-то комплексная проблема, как ее по частям, как подвести его к этому. Он говорит, ну вот посмотри, как я делаю, играет замечательно.
Такой вот вопрос, может быть, проведу несколько некорректные параллели, но вот для программиста, допустим, на входе, да, в профессию, ну, там, не в профессию, а вот, он приехал, допустим, ему нужно иметь там какое-то резюме. Вот есть какое-то что-то подобное в вашем мире?
Портфолио,
резюме там, да.
Ну, если ты поступаешь на работу в какое-то учреждение, как мы поступали в эту community school, у вас, конечно, надо представить официальную бумагу, рассказывающую о себе, чем ты занимался, какие у тебя достижения, где ты учился и так далее.
Оттуда надо вести как-то или готовиться здесь?
Ну, конечно, надо иметь переведенный диплом, чтобы здесь его, так сказать, заверили и вообще составить хорошее резюме. Хорошее резюме – это важно, когда ты едешь на официальное, так сказать, какое-то место работы. Когда у тебя частный студент, и тебе не нужно иметь такое резюме, но ты должен быть классным специалистом, и ты должен уметь работать. В данном случае с детьми и уметь преподавать. Я имею в виду, уметь, допустим, сложное сделать простым, то есть, когда сложную проблему разделить на несколько частей, то есть, составляющих, на несколько этапов, которые поможет, так сказать, проходя каждый этап.
То есть, я вас слушаю и так как бы понимаю, что играть на музыкальном инструменте или, допустим, петь, это не исключительно как бы талант, а вот как бы надо соображать еще тоже.
О, да, конечно. Вообще, это большая... Учиться музыке – это очень умное, так сказать, решение, которое принимают родители. Если не принимают его вовремя, допустим, обучать детей, начиная с 5 лет. 5 лет – это хороший возраст, когда надо начинать учить ребенка.
Не 3.
Ну, можно, конечно, в 3, но то, что ребенок сделает от 3 до 5, он делает за 3 месяца, с 5, допустим, до 5 лет и 3 месяца.
Понимаете? 2 года еще рано.
Если вы найдете такого человека, который согласится заниматься с 3-летним ребенком,
да.
Я считаю, что это потрясающая идея. И даже не важно, сколько успеет ребенок пройти, а то, что это имеет потрясающее влияние на развитие ребенка.
Вот что очень важно, это чтобы дети были в музыкальной атмосфере с самого раннего детства, да. Их не обязательно начинать сразу учить играть на инструменте, но давать им слушать музыку, хорошую музыку. Если важно не просто какой-то музыкальный фон, там попсу какую-то гонять. Вот. А вот хороший на классическом репертуаре воспитывать.
Ну, а как родитель, который сам вот не музыкант и не учился музыке, вот он как знает, на чем учить?
Ну, на каком инструменте учить?
Не учить, нет. Ну, вот вы говорите, чтобы было в среде, что дать послушать ребенку.
Ну, сейчас, слава богу, есть интернет. Вы идете на Google и печатаете топ, самые лучшие 100 классических произведений. И тебе дают там перечень, там Вивальди, Моцарт, Бетховен, ты просто список.
Я думаю, что на самом деле сейчас есть какой-нибудь лекторий, там не хуже, чем в Пушкинском музее, где-нибудь там в Москве, где там...
Есть форумы.
Искусствовед
выполнит и читает.
Я думаю, можно его послушать на Ютубе. Искусствовед про Вивальди расскажет там про каждое произведение.
Я почему-то подумал, когда про канал говорили, может вам сделать канал...
А кстати, на самом деле у нее свой канал, вам-то свой надо.
Может быть. Но в всяком случае, когда у меня был студент взрослый по импровизации, это был, так сказать, ему было сколько, наверное, 42 года, компьютерщик, очень хороший человек. Но в музыке, так сказать, он был он возвращался к основам, потому что он занимался в детстве, потом у него был перерыв лет на 30. Вот. И ему нравилась даже не столько классическая музыка, сколько учиться импровизировать. Это вообще непросто. Вот. И у нас был целый цикл уроков, где постепенно я давал ему какие-то основы. Но главное, на первых уроках у меня было такое чувство, что он хочет скорее больше от меня получить. Вот. И может, не знаю, у него была идея, допустим, я возьму там 3-4-5 уроков и все. Запишу, может, на видеокамеру и все буду. А дальше пойду там. А когда я пришел, допустим, на встречу второй и третий раз, я его попросил что-то сделать. Он говорит, ты знаешь, вот ты мне показал вот сначала. Я думал, что я все это запомнил. А потом я пытаюсь сделать, я не могу сделать. Я говорю, я понимаю, что ты хочешь от меня, но я еще не могу сделать. То есть тут нужен процесс, тут нужно время, чтобы прошло.
Напоминаю, научиться. Тысячу и одну ночь. То есть так вроде.
Постепенно накапливается. А потом у них появляются какие-то наработки у студентов, у людей, которые занимаются этим. И появляется какая-то свобода. И получается, они просто получают большое удовольствие, когда занимаются этим.
А вот такой вопрос так уже. Я, на самом деле, мы тут, я смотрю на камере, пишут 45 минут уже почти. Вот работа, вот есть люди, которые на свадьбах играют, они не обязательно там в ресторане, а вот, допустим, по выходным. Я знаю, есть такие бригады, там по 3-4 человека, там виолончель, там клавишные, там еще что-то ударные. И они так вот, это совсем тяжелая жизнь, или это безрадостно, или вот вы для себя, вы когда-то всматривались в это. Просто для тех, кто, может быть, думает на эту тему, вот, чтобы вы сказали.
Это не, ну почему? Это, во-первых, это должны быть музыканты, не халтурщики. Это должны быть музыканты высокого класса, потому что здесь на свадьбах играют профессионалы. И насчет того, что тяжелая эта жизнь, это оплачивается, это хорошо оплачивается. И если ты, так сказать, у тебя есть какое-то, если у тебя есть имя, и тебя знают, ты будешь очень востребован здесь, в этом плане.
Если именно будет... русские свадьбы или в широком смысле?
Нет, не обязательно. Не обязательно.
Больше, я думаю, что американские.
Американские. А, ну, конечно, там классическое трио.
Конечно, им нравится, да.
Просто для себя не рассматривали это.
Допустим, да, им нужно на ресепшн, допустим, полтора часа, чтобы играл квартет.
Да.
Замечательно, значит, и поскольку...
На уровне, наверное.
Да, это...
То есть это не то, что вот в ЗАГСе там, в советском?
Нет, абсолютно.
Другой уровень, конечно.
Ну что же, хорошо. Я думаю, что давайте мы, это я с ребятами так к ним обращаюсь, я говорю, давайте мы поблагодарим наших гостей, потому что я чувствую, я их уже немножко замучил, там мороженое стоит, тает. Они боятся ложечками звякать. И так я чувствую, так вот напряжение возникло. Вот, мы им скажем, значит, спасибо большое. Они по традиции так вот машут рукой и говорят всем привет.
Привет.